You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская программа «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания через радио на частоте 11.30 АМ в штатах Орегона и Вашингтона, а также через интернет-вещание, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес www.pdxrr.com, кроме этого, через апп на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы называется «Внимание! Опасность непрощения», основана на словах Писания, взятых из Евангелия от Матфея, 6 главы, 12 стиха. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Кроме этого, в программе принимают участие души, которые делятся опытом позитивных перемен в своей жизни, как духовной, так и физической, после встречи с Богом, в которых выражается радость освобождения от цепей греха и спасения в Иисусе Христе.
Я жажду, Господи, прощения от всех греховных дел моих, что мало ближнего любил я и мало делал для других, что часто шел своей дорогой, не видя света пред собой. Я жажду, Господи, прощенья, своею кровью все омой. Я жажду, Боже, избавления от царства злобных мрачных сил. Мне силы свыше, чтоб я греховность победил. Ты духом света, духом правды, слепые очи мне открой, чтобы с пути я не сбивался, Христа имея пред собой. Не смея глаз поднять я к небу, простерся сердцем к небесам. Накорми небесным хлебом, чтоб за тобой пошел я сам. Но лучше ты возьми за руку и поведи в небесный край, где, позабыв печаль и муку,
вы слушаете программу «Живой родник».
На одной из социальных платформ интернета, куда я время от времени выхожу для общения на тему о Боге, о вечности, о духовных ценностях, совсем недавно была тема «Умение прощать – это сила или слабость?». В комментариях мое внимание привлек ответ одного из участников нашей группы, суть которого заключалась в следующем. Просить прощения и прощать другим в настоящее время за умышленно причиненное зло – это слабость. Простишь один раз, дашь повод для другого, так и дальше будет продолжать делать зло. Зло должно быть наказуемым. Вот такой ответ. Друзья радиослушатели, а что вы думаете по этому вопросу? Умение прощать – это сила или слабость? Как насчет библейских слов «побеждай зло добром»? Вопрос к вам, друзья. Могли бы вы простить человека, который причинил вам зло и не раскаялся в соделанном? Вот все эти и другие вопросы будут открытыми на протяжении всей нашей сегодняшней радиопрограммы. И еще порядок информации. С пониманием того, что эту христианскую программу слушает большая зрительская аудитория, включающая в себя представителей разных конфессий. Более того, есть также и те, которые пока что еще находятся на пути к Богу. Это радиопрограмма для вас, друзья, как платформа, где вы можете не только услышать, что говорит Бог о прощении, но и... Если у вас возникнут дополнения или вопросы по сегодняшней теме, оставляйте ваши отзывы в комментариях моего YouTube-канала, который называется «Свидетельство о встрече с Богом». Заранее благодарен вам за ваше участие. А теперь, как христианин, пользуясь возможностью, я желаю дать ответ на поставленные ваши вопросы с точки зрения Библии. Для этого давайте откроем Евангелие от Луки и будем читать с 11 главы, с 1 по 4 стих включительно. «Случилось, что когда Христос в одном месте молился и перестал, один из его учеников сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. И Христос дал образец им молитвы, суть которой заключается в следующем. „Молясь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое и да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого“». Эту молитву знают взрослые и дети. И вообще, молитва – это великое приобретение, данное Богом для человека. О молитве можно говорить много и долго. И если Господь продлит нашу жизнь, то теме «Молитва как дыхание души» мы посвятим одну из наших будущих радиопередач. Сегодня же, друзья, из молитвы «Отче наш» я предлагаю взять только 1-4 стих, который, повторяю, звучит так: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Этот стих и будет ключевым в нашей программе, которая так и называется «Внимание! Двоеточие! Впереди опасность непрощения!» Восклицательный знак. Повторяю: «Внимание! Впереди опасность непрощения!» Сразу хочу обратить внимание, друзья, на слова «прости нам грехи наши». У Евангелия от Матфея вместо слова «грехи» используется слово «долги» и читается как «прости нам долги наши». Однако это не ошибка перевода. Слово «грехи» и «долги» в этом контексте однозначны и говорят о невыполненных человеком обещаниях, данных Богу или людям. Кстати, этот текст с еврейского перевода на русский звучит так: «Прости нам грехи наши, потому что мы также прощаем всех, кто причинил нам зло». А также этот текст в переводе с греческого языка на русский язык также дает более углубленное понимание прочитанного нами текста и звучит как: «Прости нам наши долги, как мы также простили наших должников». Как видим, особенностью этого текста является глагол прошедшего времени. Кто-то сейчас может спросить меня: а зачем мы уделили внимание сравнению текстов? Зачем это нужно? Отвечаю: конечно же, не для развлечения, поверьте, но для того, чтобы более шире и глубже понять запечатанную здесь Духом Святым истину и не только понять, но настроить наше сердце на исполнение этого очень важного повеления Иисуса Христа. Молитва о прощении, образец которой дан нам в молитве «Отче наш», имеет самое прямое отношение к каждому из нас, так как ставит прощение, получаемое от Бога, в прямую зависимость от того, прощает ли человек своих должников. Этой теме посвящены многочисленные поучения Иисуса, в том числе та часть Нагорной проповеди, которая следует непосредственно за молитвой «Отче наш», и является комментарием стиху. «Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Читаем мы у Матфея 6:14-15. Друзья мои, увы, к большому сожалению, многие из верующих, произнося наизусть заученные слова молитвы «Отче наш», совершенно не задумываются об истинном их значении. Ведь ясно, что речь идет не о финансовых долгах, не о чем-то материальном. Речь идет о чем-то более возвышенном. Давайте еще раз прочитаем эти слова. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». По сути дела, в этом стихе речь идет о том, умею ли я просить прощения у Бога, а также умею ли я прощать других. Не так ли, друзья? Откровенно признаться, иногда нам трудно, даже очень бывает трудно простить человека, даже тогда, когда он просит у нас прощения. Злые или необдуманные слова, сказанные в наш адрес, могут возникать снова и снова в нашем сердце, особенно если мы устали или чем-то расстроены и жалеем сами себя. Тем не менее, если мой обидчик просит о прощении, то я знаю, что я должен простить его, признавая тем самым факт, что он смирился и понял свою вину. Но еще более веским аргументом в пользу того, что я должен сделать это, является повеление Христа, оставленное в Евангелии от Луки 17:4. «И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Согласитесь, друзья, что к этому сложно привыкнуть, но можно и нужно, потому что этого требует Божья справедливость. Тем более, если мы знаем место Писания, которое записано в 11 главе с 28 по 30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Но представьте себе, что какой-то человек сделал вам зло, однако не считает себя виновным за сказанное. Да, такое бывает, и довольно часто в мире. Но печально, когда такое же происходит и в среде верующих людей. При этом они продолжают ходить в церковь, петь в хоре, давать десятину, участвуют в церковных мероприятиях. И все это в то время, когда у них в сердце уже образовался ком обид и недобрых намерений на брата, который уже давно раскаялся в соделанном и перед вами, и перед Богом. Друзья мои, у меня вопрос. Что в итоге имеет такая душа в соответствии со словами своей молитвы? А такая душа имеет следующее. «Господи, поскольку я до сих пор не могу просить моего брата, который обидел меня, а потом, раскаявшись, попросил у меня прощения, то ты, Господи, не прощай меня». Вот получается интересно, какая картина. Но фактически это правда. Друзья мои, а ведь по сути за что обижаться на Бога? Мы обратились к Богу с конкретной просьбой. Мы попросили Бога, и Он ответил нам. «Сделал так, как мы попросили. Прости меня, Господи, так, как я прощаю другим». Вот вам и результат нашего непрощения к брату. Вот почему Писание предупреждает нас сегодня. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Написано в Евангелии от Марка в 11 главе 25 и 26 стихов. Ну что сказать на это? Об этом должен знать каждый христианин, да и не только. Следует отметить, что в действии непрощения есть две составляющие, друзья, две динамические составляющие. Первое – духовный аспект, при котором есть опасность для духовной жизни человека. И вторая составляющая – психофизический аспект, при котором есть опасность для души и тела. Чтобы подтвердить эти слова, давайте обратимся к Библии и послушаем, что она говорит на этот счет. Итак, Библия показывает, что непрощение есть грех. Причем такой грех, который завуалирован и часто остается незамеченным на уровне известных грехов, таких как обман, кража, блуд, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси и другие, за которые каждый человек будет отвечать перед Богом, если не успеет покаяться. А последствия греха непрощения, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе 31 и 32 стихами. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А Матфей дополняет эту же мысль в 5 главе 44 и 45 стихами. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь для праведных и неправедных». Вот так категорично Бог рекомендует решать вопросы наших отношений друг с другом, друзья. На этом основании вопрос о прощении, который является мотивом нашей сегодняшней программы, а именно, следует ли прощать человеку, который причинил вам зло и не раскаялся в соделанном, решается просто. Если вам кто-то сделал зло, постарайтесь в своем сердце, перед Богом, как можно скорее отпустить от себя свою обиду, освободиться от ее разрушительного действия. И это не просто нужно сделать, а можно сделать. И можно сделать только с Божьей помощью. Бог силен разрулить любую жизненную проблему и дать нам взамен радость прощения, чтобы больше никогда не вспоминать об этом. Эту истину еще в древности знал Иеремия, когда говорил о Боге. «Настанет время, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познаем Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более». Повторяю последние слова пророка, друзья. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Вот где кроется секрет нашего благополучия. И в этих словах есть пример для нас, христиан. Таким образом, друзья мои, мы не только увидели дорожный знак на пути нашего следования в небо, внимание, опасность непрощения, но мы также нашли и библейский ответ на вопрос, как безболезненно и без ущерба в нашей духовной жизни научиться прощать другим людям, причиняющим нам зло. Слава Богу за это! И к этому еще следует добавить один вопрос. В послании к евреям есть упоминание о евангельских жертвах, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого христианина. И это следующие жертвы. Жертва хвалы, жертва благотворения и жертва общительности. Возникает вопрос, принимает ли Бог наши жертвы, когда наша душа находится с кем-то в состоянии непрощения? Ответ, конечно, однозначный. Бог не принимает наши жертвы. Следовательно, наш труд будет напрасен. Подтверждение к этому в Евангелии от Матфея 5, 23-24 написано. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Таким образом, дорогие друзья, опасность непрощения распространяется на наши отношения друг с другом, на нашу личную духовную жизнь, также на наши отношения с Богом. И дай нам Бог помнить об этом всегда, а не только сейчас, когда мы рассуждаем об этом. Однако, кроме духовного аспекта опасности непрощения, есть еще один аспект, связанный с нашим психофизическим здоровьем. Что я имею в виду? Непрощение является одним из самых тяжелых и разрушительных чувств, которые может испытывать человек. Отказаться от прощения значит удерживать в себе злость, негативные эмоции по отношению к другому человеку. Непрощение всегда рано или поздно переходит в обиду и в ненависть. Временами обида превращается в горечь. А горечь, как известно, хроническое состояние негодования и злобы. Она проникает во все сферы жизни человека, влияет на его собственное душевное состояние. Ненависть может выражаться также в греховных словах и даже в агрессивных действиях. Подводя итог сказанному, заключение, я хочу привести в краткой форме примеры из Ветхого и Нового Заветов, которые иллюстрируют нам то, что непрощение есть грех, и как непрощение ведет к разрушительным последствиям и тем самым подчеркивает важность прощения и покаяния для каждого человека. Начнем с Ветхого Завета. В книге Бытие, в 4 главе, мы имеем повествование о Каине по отношению к его брату Авелю. Там есть такие слова. «И когда они были в поле, Каин накинулся на брата своего Авеля и убил его». Здесь явно прослеживается результат непрощения, как зависть и убийство. Следующий пример из жизни братьев Иосифа, которые позавидовали ему за то, что он является любимым сыном их отца, и не могли ему этого простить, за что и продали его в египетское рабство. Опять-таки мы видим, как зависть порождает непрощение, которое привело к преступлению перед братом и перед своим отцом. Пример третий. Это пример царя Саула и Давида, также показывает, как зависть и непрощение могут разрушить дружеские отношения друг с другом, брата с братом, сестру с сестрой. И на этой почве, почве непрощения, Саул неоднократно пытался убить Давида. Пример следующий. Ну, давайте возьмем с Нового Завета. В Евангелии от Луки читаем об Иоанне и Иакове. Помните тот случай, когда самаряне не приняли Иисуса и его учеников, Иоанн и Иаков предложили свести огонь с неба, чтобы уничтожить этим огнем самарян. Налицо факт проявления ожесточения сердца, переросшего в обиду с проявлением непрощения. И таких примеров, друзья дорогие, в Библии великое множество, и все они иллюстрируют непрощение как действие, ведущее к разрушительным последствиям, лишающих нас полноты жизни, предназначенной нам самим Богом. По этой причине апостол Павел в послании к Колоссянам 3:12, да и 13 тоже, рекомендует. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. А в послании к евреям апостол Павел предупреждает в 12 главе: «Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми. Без святости никто не увидит Господа. Смотрите, чтобы никто из вас не был лишен благодати Божией, и чтобы никто не причинил вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие». Аминь, братья и сестры, и слышащий да скажет аминь. Будьте вы благословенны, друзья, и да будет имя Господа благословенно в нашей жизни.
Избрал путь христианский, путь тернистый и святой. Я иду тропою узкой, вечно где найду покой.
А сейчас в нашей программе время для свидетельства из жизни людей, которые делятся опытом позитивных перемен из своей жизни после встречи с Господом и неземной реальностью.
Я представлюсь, меня зовут Алик, я из Баку, родился, вырос в городе Баку, Азербайджанская республика. И в данный момент живу со своими детьми в городе Нюрнберге. И по милости Бога, по усмотрению пастора Виктора, сегодня я тоже с вами на этом месте. Я, прежде чем рассказать свое свидетельство, как я, бывший мусульманин, уверовал в Иисуса Христа, может, сегодня этот диск где-то в каких-то домах будет смотреться, может, кому-то это будет полезно, это свидетельство. Прежде чем свидетельствовать, я очень люблю этот стих, и перед своим свидетельством я его обязательно читаю. Это значит книга Римлянам, 10 глава, 20 стих, написано такие слова. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Слава Богу. Это слово для меня было написано через пророка Исаия еще до пришествия Иисуса Христа, что Господь сказал через меня: «Ты меня не искал, но ты меня найдешь». Слава Богу. Я вырос в мусульманской семье, и вся наша семья поклонялась исламской традиционной вероисповеданию. И в 95-м году, в 94-м году, в декабре 31-го, я как-то приехал домой. Я долго жил в России, в Казахстане, занимался бизнесом. И вот решил на Новый год подарить отцу машину. Купил Ford Scorpio, приехал домой, 94-й год, на Новый год. И буквально несколько дней остался дома и собирался обратно к себе в офис. И здесь услышал, что моя мать, ей было тогда 60 лет, уверовала в Иисуса Христа. И я оставил и работу, и бизнес свой, и 5 месяцев я воевал со своей любимой мамой. Но в тот момент она для меня не была любимая мать, она до сих пор для меня любимая мать. Я до сего дня омываю ее ноги, я ее очень сильно люблю. Бог мне благословил с такой мамой. Она не проповедница, она не знала Писания. Она чисто по женски любопытству попала в такое служение. И спросила, чем вы тут занимаетесь? Они сказали, мы молим Богу. Она сказала, у меня один сын уехал в Россию с концами. Помолитесь, чтобы он приехал, я хочу его женить. И она не могла ходить. У нее там соль была на ногах, так называют, болезнь этот. Сказали, помолитесь за меня. Ей сказали, приходи сама и помолись. Вот она пришла, по ее молитве через 2 месяца Бог расположил мое сердце, я приехал на Новый год к родителям, первый раз за этот 7 лет отмечать с ними Новый год. Я сильно пил, сильно гулял, и мне просто было стыдно с родителями отмечать такие праздники. И я приехал, и 5 месяцев мы воевали с мамой. И через 5 месяцев остался 2 дня до моего дня рождения. Отец работал в скорой помощи водителем, привезли его домой с диагнозом инфаркт сердца. И вот врачи, деньги, ничего не помогает моему отцу. А мы с отцом были хорошими друзьями. Он говорит, сынок, я горю, я только плачу 2 дня над трупом своего отца и ничем не могу помочь. И вот мать прибегает опять в руках. Библия открывает нам Марка 16 глава, и написано, говорит, такие слова. Верующих будет сопровождать сие знамения. Говорю, мать, остановись, довели уже отца до инфаркта, я очередной жертва. А человек, который тонет и за соломинку готов схватиться, отец говорит, сынок, пусть придут верующие, пусть помолятся. Говорит, хорошо. Так получилось, что пришли и начали от Библии, закончили в Откровении и начали объяснить, почему пришел Иисус Христос и так далее. Ну, так как я бывший мусульманин, нас с детства учит Коран так, что у Бога нету сына, и не Иисус Христос, а Иуда был распят. Знаете, для меня новая вот эта вера, которую мне вот хотят делать операцию в сердце и без наркоза, да мне никак не доходит. Как это так? Всю жизнь я слышал, что у Бога нету сына, а тут у Бога появился сын. И когда сказали, если вы не против, мы помолимся за отца, знаете, я, может, кто-то будет этот диск слышать, всем я мусульманам говорю, что я сам, как бывший мусульманин, сказал Иисусу такие слова. Иисус, если ты воистину есть сын Бога живого, и ты за грехи наши, и за болезни наши был распят на Голгофском кресте. Исцели моего отца, он 2 дня лежит. Я тебе уверую и посвящу свою жизнь. Значит, слава нашему Иисусу Христу, через 2 часа мой отец сидел с нами за одним столом, кушал. Господь исцелил моего отца. У меня 3 сестры, слава Богу, старше мне. Все мы по милости Господа покаялись, все приняли водное крещение. Господь даровал мне прекрасную семью, я очень богатый человек. У меня 5 девочек, 4 мальчика, 1 внук. И Господь меня благословил, дал труд проповедника. Ездил я до 3 года, я здесь в Германии, до 3 года. До этого я ездил по всему Азербайджану, рассказывал бывшим мусульманам, кто такой наш Господь Иисус. И слава Богу, в Азербайджане образовался большой церковь. Это государству нашему не понравилось, немножко начали нас прижать. Мы и в детских домах, и в тюрьмах, и в дом престарелых проповедовали, рассказывали, люди приходили. У меня дом большой. Каждое воскресенье у меня идет дома богослужение, шел богослужение. Люди заходили туда мусульманами, выходили христианами. Держу одно направление. Направление мое такое. Дорогие мамы, которые здесь находитесь, дорогие прекрасные наши сестры, Господь когда-то перед Голгофским крестом благословил Симона, дал ему крест нести. А когда подошел к дорогим женщинам, дорогим матерям, сказал: молитесь за себя и за своих детей. Вы знаете, я благодарю Господа, что Он даровал женщинам такой прекрасный труд. Я сегодня перед вами стою и свидетельствую о Иисусе Христе благодаря молитве моей матери. Она 5 месяцев непрестанно молился, и всегда я ее в молитвах слышал свое имя. И сегодня чьи дети не с вами на этом месте, я вот поэтому встал свидетельствовать и ободрить вас. Молитесь за своих детей.
Меня зовут Татьяна. О себе могу сказать, что я вполне счастливый человек. У меня прекрасная семья, 3 детей, замечательные друзья, любимая работа, множество приятных вещей, которые наполняют мою жизнь. Но так было не всегда. Как было? Вот моя история. Я родилась и выросла в Кишиневе. Мои родители работали на заводах. Мы со старшей сестрой учились в обычной советской школе, где не принято было говорить о Боге. Когда я была подростком, Советский Союз распался. Мои родители были слишком заняты выживанием в хаосе того времени. Я присоединилась к группе таких же, как и я, ребят. Мы увлекались рок-музыкой, много гуляли, иногда хулиганили. Там я встретила парня, Виталика. Это была любовь с первого взгляда. Мне было 13, сегодня он мой муж, но тогда, к сожалению, он связался с плохими ребятами и попал в тюрьму. Я потеряла с ним связь. Заканчивая школу, я встретила группу людей, которые предложили изучать Библию. Мне было интересно, и я согласилась. И поняла, что Бог действительно существует, и дьявол тоже. И я должна выбирать путь, которым идти. Но к Богу я испытывала скорее страх, чем любовь. Поэтому, когда люди эти предложили мне принять крещение, я отказалась. Потом поступила в университет, и это была творческая, довольно неформальная среда. Я попала под влияние этого мира, и это принесло определенные результаты. Появились зависимости, неудачный брак, развод, отношения с родителями были испорчены. Я осталась одна с ребенком и, откровенно говоря, даже не знала, каково это быть мамой. Я очень старалась быть хорошим человеком, но каждый раз возвращалась в старые компании. Я была в отчаянии. Я понимала, что своими силами у меня плохо получается. В это время в моей жизни снова появился Виталик. Мой друг детства. Предложил выпить с ним чашку чая. Я ожидала увидеть брутального мужчину, который провел 9 лет в тюрьме с определенным отпечатком прошлого. Но это была совершенно новая личность. Он был такой сияющий. Я нашла его очень счастливым. Он говорил о Боге и о чудесах, которые произошли в его жизни. Я подумала, невозможно так притворяться. Только Бог мог произвести такие перемены в нем. Вскоре мы поженились. Мы много говорили о Боге. Я часто спорила с мужем. Он посоветовал мне начать читать Библию. Я просила Бога, чтобы он показал мне себя, чтобы я могла в него поверить. В Евангелии от Иоанна неожиданно я поняла, что Бог говорит ко мне через слова Иисуса. И это были слова любви. Со мной стали происходить странные вещи. То, что раньше казалось нормальным, стало неприятным и бессмысленным. Мои отношения с Богом росли. А Иисус стал самым близким другом. Он учил меня быть хорошей мамой, дочерью, сестрой, женой. Он учил меня любить, в принципе. Он освободил меня от тяжести прошлого. Иисус изменил мою жизнь и наполнил ее красотой и надеждой. Родившись однажды на земле и умерев, воскреснув, Иисус дал возможность всем людям иметь жизнь, наполненную смыслом, радостью и любовью. И в преддверии Рождества я искренне желаю вам, чтобы чудо случилось и в вашей жизни.
Не в тумане, не в тумане и не в миражах, не сквозь тусклой
есть стекло, и не в пустых словах. Хочу видеть тебя ясно, о Спаситель мой. Хочу слышать тебя ясно, голос неземной, дороже тебя нет.
Слава Богу за эти чудесные примеры из жизни людей, которые стали братьями и сестрами для нас в Господе. Мы надеемся, что эти свидетельства помогут кому-то из вас, друзья дорогие, найти ваш путь к Богу и обрести счастье в Нем. Да благословит вас в этом Господь.
Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну, где не будет больше слез. Там город родной меня ожидает. Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну, где не будет больше.
Радиопрограмма «Живой родник» продолжает свое вещание.
Сегодня я прочту вам одно из самых замечательных мест из Слова Божия. Оно находится в первом послании Иоанна, в первой главе, 8 и 9 стихах. Если у вас там есть под рукой Библии, то откройте, и мы вместе прочтем эти замечательные стихи. Я читаю. Там написано так. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это место говорит нам о всем том, что нужно знать каждому грешнику. Более просто и ясно высказать эту истину, пожалуй, и нельзя. Факт, что человек согрешил и потому виновен перед Богом, и что Бог на определенные условия готов простить грешника, и есть та истина, изложена перед нами. Ни одна душа не может избегнуть факта греха. Каждый из нас унаследовал грех, и потому он действителен в нас. Поэтому текст наш говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но, возлюбленные, с другой стороны, также действителен и тот факт, что Бог готов простить и очистить исповедующего свои грехи Ему. Может быть, некоторые мои слушатели удивлятся, почему говорим мы так просто и всегда подчеркиваем спасение? Это мы делаем, потому что желание нашего сердца достичь, во-первых, неверующих, которые еще не отдались Господу, а тех, которые отдались Ему, утвердить в том спасении, которое они получили через Иисуса Христа. Остановимся сначала на первой мысли нашего текста. Там написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Можно ли вообще представить таких людей, которые могли бы сказать, что они не имеют греха? Но если так говорит Библия, то значит есть такие люди. Вспомним хотя бы фарисея, о котором Христос рассказал в своей знаменитой притче о мытаре и фарисее. Вы можете возразить, что ведь это притча, но имейте в виду, что Христос никогда не рассказывал в своих притчах небылицы. Его притчи взяты из действительной жизни. Например, сеятель, виноградная лоза, блудный сын, заблудшая овца и так далее. Это все из жизни. В этой притче фарисей в своей молитве рассказывает Богу о том, какой он хороший, что он совсем иной, чем прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как тот мытарь, который стоял в то время у дверей храма, на которого обвиняющий фарисей указывал своим пальцем. Дорогие друзья, будем всегда помнить, что всякий раз, когда мы указываем обвиняющим пальцем на другого, то, посмотрите, 3 показывает в нашу сторону, на нас самих. Заметили вы это когда-нибудь? Затем фарисей пересчитал Богу все свои добрые дела, которые он совершает, говоря, «Я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю» и так далее. Как часто мы встречаем подобных людей, которые всегда хотят вас убедить, что они такие хорошие. Уверенность его, говорится в книге Иови, как дом паука, подобно как паутина, которую плетет паук из своего тела, сметается одним размахом метлы, так и все добрые дела, изделия грешника, которыми соткал он себе праведность свою, не могут быть они принятыми святым Богом. Бог говорит, что все наши добрые дела, как запачканная одежда. Грешнику нужна лучшая праведность, чем его собственная, если он желает унаследовать Царствие Божие. В этой же главе написано об одном юноше, который пришел ко Христу с вопросом, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос говорит ему: «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Допустим, что оно так, что он никогда не крал, всегда почитал своих родителей, не прелюбодействовал, никого не убивал и не лжесвидетельствовал. Все же Христос нашел в нем один недостаток, один грех. Он поклонялся Богу Мамону и приносил свои жертвоприношения на его алтарь. Богатство его губило. Слово Божие говорит, что все мы согрешили и все мы лишены славы Божией. Да, Бога обмануть никто не может. Он знает все о нас, абсолютно все. Вся трагедия заключается в том, что такие люди обманывают не Бога, а самих себя. Так говорит наш текст. Слово Божие говорит: «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Возлюбленный слушатель, напрасно ты скрываешь грех свой. Рано или поздно он будет скрыт Богом. И для того, чтобы твой грех не был бы скрыт, ты должен покаяться, исповедовать свой грех и получить прощение и очищение твоих грехов. Только в таком случае, когда кровь Христа покроет их, только тогда они будут скрыты. Давид думал утаить свой грех убийства Урии. И потом грех блуда, который он совершил женой Урии, Версавии, когда он взял ее в качестве жены своей. Но, увы, настал момент, когда все государство Давида узнало об этом гнусном грехе. Даже больше, чем его государство, весь мир знает, потому что читаем об этом случае в наших Библиях. Зная это, что человек грешен, что нет праведного, нет ни одного, мы можем теперь сказать словами Иова: «Правда знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?» Помните, Иов это спросил: «Но как оправдается человек перед Богом?» На этот вопрос нам отвечает наш текст: «Если исповедуем грехи наши, то Он, слава Господу, простит нам и очистит нас от всякого греха». Кто-то сказал, что самыми трудными словами являются эти два слова: «Я согрешил». Эти слова трудно сказать от сердца. Уста, конечно, могут произнести эти слова, но я говорю, что их трудно произнести от глубины нашего сердца. Библия дает нам примеры таких неискренних исповеданий или повторений этих слов. Вы припомните, когда Моисей и Аарон пришли к фараону и потребовали от имени Господа отпустить народ израильский в пустыню для совершения жертвоприношений Господу. Фараон ответил им: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Я сам, мол, Бог». Когда же начались эти ужасные египетские казни, то он призвал Аарона и Моисея и сказал им, чтобы они помолились бы за него. И даже добавил такие слова: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновен». Дальнейшая история, однако, египетских казней показала, что фараон не был искренен, произнося эти слова, а потому и погиб в пучине морской со всеми колесницами и воинскими доспехами. Однако Библия дает нам примеры искреннего исповедания. Когда Нафан пришел к Давиду обличить его о грехе, Давид глубокой скорби своего сердца исповедал свой грех, говоря: «Согрешил я перед Богом, перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой». Вы заметили? «И Господь снял с тебя грех твой». Но если вы прочтете немножко дальше, то увидите, что Давид должен был понести все же такие наказания за этот грех. Это касается детей Божьих. Это когда верующий человек согрешает, Господь не отнимает от него спасение, но Он его дисциплинирует, наказывает. Он, если можно так выразиться, помещается в исправительный лагерь для того, чтобы он научился не грешить. Так учит Слово Божие. Бог применяет разного сорта наказания. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам о тех, которые недостойно участвуют при столе Господнем. Оттого, пишет он, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Значит, слабость, болезнь и смерть – это три способа, которых Бог употребляет для того, чтобы вразумить чадо свое, которое согрешает. Далее в нашем тексте следует чудное обетование. Это для тебя, мой дорогой друг. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Таким образом, если мы исповедуем грехи наши, то Он, ввиду Своей праведности и верности Своим обетованиям, простит нам все грехи наши. Апостол Петр, будучи в доме Корнилия, сказал о Нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Людям трудно представить, что они могут, еще будучи на земле, иметь полную и абсолютную уверенность, что их грехи прощены. Человек до тех пор не может иметь этой уверенности, пока Дух Святой ему не откроет, на каком основании Господь прощает грехи. Некоторые думают, что человек может быть прощен, потому что он сделал добрые дела, или что он вымолил это прощение. Совершенно нет. Прощение грехов человек не может заслужить никакими делами, а также и не может вымолить, или, как говорят, замолить свои грехи. Это невозможно. Каждый грешник должен убедиться, подобно как царь Давид убедился, что грех его был против Бога. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Поэтому ни один человек не может исправить свой грех, ибо согрешил он против Бога. Но благодарению Богу вовек, что по великой милости своей он усмотрел основание, на котором он нашел возможным прощение для тебя и для меня. И так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. Единственное основание, на котором Бог может простить нас, это крест Христовый и ничто иное. Прощение, которое так легко доступно нам, стоило Богу смерти Сына Своего на Голгофе. Прощение – это чудо божественной благодати. Бог не может и не мог простить грешника, который является преступником божественного закона, одновременно этим актом уничтожая значение своего собственного правосудия. Но Бог так возлюбил грешника, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это и значит, что ради Его возвещается нам прощение грехов. И тот, который теперь возлагает свое упование на заслуги Иисуса Христа, получает прощение грехов и жизнь вечную. Значит, ради Него, ради заслуг Христа, ради того, что Христос вместо меня понес наказание, я получаю освобождение от вины за мой грех. Разве, дорогие друзья, это не чудно? Голгофская жертва Христа настолько сильна по своему удовлетворению, правосудию Божию, что Слово Божие говорит: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А там, где прощение грехов, там не нужно более приношение за них». Представьте себе такую картину, что один из вождей одного из современных государств, проходя по площади, увидел совершающуюся казнь большого преступника. Он подходит к палачу и говорит ему: Освободите этого человека, я беру его место. Казните меня за него. О таких подвигах мы не слышим сегодня. И если кто из правителей земных государств сделал бы подобное, то не думаете ли вы, что это считалось бы величайшим мировым событием? Да, мир бы прославил память такого человека. А ведь Иисус Христос сделал это. И безмерно больше того для тех, которые были не только разбойниками, но и сынами гнева, враги Божии, противодействующие Его закону. Нас Он помиловал, за нас Он принял на Себя достойное нам наказание. Разве это не благодать? Чтобы нас, как говорит апостол Павел, бывших, некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед Собою, благодарение Ему вовек. Прощение означает не только, что я спасен от вечного ада и сделан пригодным для неба, прощение значит, что я перерожден в новые отношения с Богом через Иисуса Христа. Чудо искупления заключается в том, что Бог дал мне новую жизнь, сотворил меня новую тварью во Христе Иисусе. Мой дорогой радиослушатель, прощены ли твои грехи? Ты спрашиваешь, как же я могу так определенно сказать? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово Божие является первым свидетелем. Оно есть «да» и «аминь». Если мы не верим в Слово Божие, то делаем Бога лживым. Но есть и другой свидетель. Плод прощенного человека, новая жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Однако же спасенная душа проявляет добрые дела, как плод нового создания. А ведь по плодам мы их узнаем. Прощен ли ты, мой друг? Исповедовал ли ты твои грехи Богу? Ты можешь это сделать сейчас. Там, не отходя от твоего приемника, склони свою голову и скажи: «Господи, будь милостив ко мне грешному, прости мои грехи ради Иисуса Христа». И мой друг, на основании нашего текста, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
Сегодня звучало слово на тему «Внимание! Опасность непрощения», основано на словах Писания, взятых из Евангелия от Матфея, 6 главы, 12 стиха. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если у вас возникли какие-нибудь вопросы или комментарии по теме сегодняшней программы, друзья, вы можете оставить нам свое сообщение в комментариях на YouTube-канале, который называется «Свидетельство о встрече с Богом». Мы будем рады общению с вами.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.